посмотри, что я написала. Сама разобрать не могу. Так вот, давайте, я чувствую, что большой пробел. И обзорную такую лекцию по пройденному материалу давать нельзя, а нужно еще пройти более детально некоторые темы. Так вот, вспомним, на чем мы остановились в первом классе весной. Последнее, когда мы с вами расстались. Что у вас записано?
Родословная Моисея.
А вот тема-то, сама-то последняя тема. Ведь вот я записываю. История народа Божия в Египте, призвание Моисея.
Роль пророка Моисея.
Так, и роль пророка Моисея.
Да.
Вот теперь понятно. Вот теперь мы, следовательно, отправимся от этого, и чтобы вам войти в курс. К Новому Завету переходить еще, следовательно, рано. Надо нам. Вот мне сейчас вернули работы, которые подали весной в последний момент, когда уже занятий не было. Я их беру, проверю и вам передам. Вот. Так, призвание Моисея и роль пророка во всем. Великую Господь предназначил роль этому человеку. Давайте посмотрим, как характеризует его деятельность и его личность Иисус, сын Сирахов, в своей книге «Премудрости». Открываем «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». Там, с 44 главы, идет так называемый алфавит, в котором он вспоминает знаменитых мужей древности, еще с допотопного времени, с Эноха и Ноя. И вот так начинается 44 глава. «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Много славного Господь являл через них величие свое от века. Это были господствующие в царствах своих и мужи, именитые силой. Они давали разумные советы, возвещали в пророчествах. Они были руководителями народа при совещаниях и в книжном учении. Мудрые слова были в учении их. Они изобрели музыкальные строи и гимны предали Писанию. Люди богатые, одаренные силой, они мирно обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между племенами своими и во все дни свои были славой. Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их. И есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы не бывшими». Да, вот и среди пророков. Есть пророки-писатели, есть пророки, о которых сказано, имена только знают. И есть так называемые анонимные пророки, о которых ничего не сказано, кроме фразы «пришел человек Божий в Бохим» или «пришел ангел Божий». Это пророк. Но ни имени, ни чего другого о нем и неизвестно. А вот давайте мы посмотрим с вами, что же он говорит нам о Моисее. 45 глава заканчивается, свидетельствует об Аврааме, Исааке и Иакове. И вот смотрите, 25 стих 44 главы. «Благословение Авраама почило на голове Иакова. Он ущедрил его своим своими благословениями и дал ему в наследие землю и отделил участки ее, и разделил между 12 коленами. И произвел от него мужа милости. Моисей, Мариам и Аарон происходят из колена Левия, из семейства Каафа. И произвел от него мужа милости, который приобрел любовь в глазах всякой плоти, возлюбленного Богом и людьми Моисея, которого память благословенна. Он сравнял его в славе со святыми и возвеличил его делами на страх врагам. Он его словом прекращал чудесные знамения, прославил его пред лицем царей, давал через него повеление к народу его и показал ему от славы своей. За верность и кротость его он освятил его, избрал себе из всех людей, сподобил его слышать голос его, ввел его во мглу, вот в то облако, которое осенило гору Синай, и дал ему лицем к лицу заповеди, Деколог, закон жизни и ведения, чтобы он научал Иакова завету и Израиля постановлением его. Вошел во мглу, а в книге Исаия этого исход добавлено «там, где Бог». Вот есть у Дионисия Ариапагита о божественном мраке целое рассуждение. Что такое божественный мрак? И вот он ссылается: «Моисей вошел во мглу, там, где Бог». Мы не можем с вами видеть Бога лицем к лицу. Комментируя вот этого Дионисия Ариапагита, Максим Исповедник скажет: «У нас всех есть мера в познании Бога». И это сделано и является величайшим благом для каждого человека. Ибо если бы нам дано было непомерно, безмерно, мы не могли бы спастись. Мы просто бы с вами рассыпались и испарились. Как было сказано самому же Моисею: «Яви мне тебя самого, да разумно вижду тебя. Не можно тебе видеть лица моего. Не может человек, увидев меня, остаться в живых. Ты встанешь в расщелине скалы. Я наведу на тебя облако и проведу мимо славу мою. И узришь меня уже, когда я пройду. Сзади. Ибо не может человек, увидев меня, остаться в живых». Конечно, Творец и тварь. Творец, который содержит в себе все, это такая энергия, такая сила, такое могущество, что вот как приближение к Солнцу тоже имеет свои пределы. И лишний шаг, и человек испаряется. Так тем более Бога человеком невозможно видеть. На него же не смеют чини ангельские взирать. Того его пречистое явися слово воплощенно. Вот через кого? Слово воплощенно. Оно явилось, прикрыв божество свое, как пеленой плотью. И вот через это тело оно и божество и проявляло себя. И вот когда они увидели Христа преображенным на фаворе, они все забыли на белом свете. Хорошо нам здесь быть. Останемся здесь навсегда. Лицо его просияло, как солнце. Как солнце? Это сравнение всего лишь. Оно ярче солнечного света. Одежды стали светлыми, как белильщик не может убелить. Как снег чистейший. Но и это только сравнение. Бог вне сравнения. А вот дальше с 7 стиха речь идет о его брате Аароне. И поскольку он первосвященник, и только аарониды могли быть священниками, не все левиты, а аарониды, родословная которых выходила напрямую на Аарона, вот о нем тоже говорится. Он возвысил Аарона. А вот это надо читать нашему священству. Всем, кто думает принять сан, кто хочет облечь себя вот таким священным саном, надо читать вот это. Он возвысил Аарона, подобного ему святого, брата его из колена Левиина, постановил с ним вечный завет и дал ему священство в народе. Он благословил его особым украшением и опоясал его поясом славы. Он облег его высшим украшением и облачил его в богатые одежды, в исподнюю одежду, в подир и эфод. Потом мы узнаем. И окружил его золотыми яблоками и весьма многими позвонками. Вот эти позвонки сохранились и до сих пор. Чтобы при хождении его они издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сынам народа его. Облег его одеждой святой из золота и гиацинтовой шерсти и крученого виссона художественной работы. Словом суда, Уримом и Тумимом. Урим и Тумим – это эквивалент вот таким словом – свет и истина. Вот когда нужно было царю попросить, вот он облачался в одежды первосвященник, воздевал руки и запускал руку после молитвы в кошель, где вот были два драгоценных камня разного цвета. Вот они играли роль жеребия. Допустим, идти мне воевать или нет, предпринимать такое-то строительство или нет. Запускает после молитвы руку, допустим, вынимает красный камень. Да. Тогда приступал. Зеленый, допустим, нет, значит, подчинялся. Вот описываются его одежды для славы и благолепия. Червленым тканьем искусной работы, многоценными камнями, вырезанными, как на печати. В золотой оправе гранильной работы, с вырезанными на память начертаниями имен. Наперстник судный, это плат. Толстый плат с гнездами, и в нем 4 ряда по 3 драгоценных камней. Каждый камень перечисляется. Мы утратили символику вот этих драгоценных камней. Мы не знаем символику чисел, символику цветов, символику размеров, сколько в Библии числового материала. Зачем он дается в таких количествах? Дабы мы с вами вспомнили, что Бог все расположил мерой, числом и весом. Он определил в годах жизнь человека, дней человека 70 лет. Кто покрепче – 80. А что сверх этого, то труд и болезнь. И только о таких святых людях, которые цветут как бы вечной юностью по благодати, вот говорится, Моисей умер 120 лет, но зрение в нем не притупилось, и сила в нем не истощилась. Вот как держит человека благодать. Вот желаете так себя чувствовать? Давайте себя вести, как Моисей. Моисей Афонский часто обращается, вспоминайте Моисея, вот, священника в наставлении. Посмотрите, как он пас 2,5 миллиона в течение 40 лет. Как они его огорчали. Они же не дали ему возможность войти и в землю-то обетованную. А он за них молился. Он готов был за них душу положить. Вот это пастырство. Он подражал пастырю, который скажет о себе, «Я есть пастырь добрый». Я душу мою полагаю за овец. А вот наемник, он через дверь-то не входит. Он как вор перескакивает через ограду и разоряет, и губит всех, кто ему доверяется. Я есмь пастырь добрый. Так вот, на кидаре его, а кидар это нечто, это чалма. Вот золотой венец, знамение святыни, слава, достоинство. Золотая там такая дощица, пластинка, на с передней стороны этой, этого кидара с надписью «Святыня Господня». Дальше. «Прежде него не было сего от века, не принадлежащий к его племени не одевался так, только сыновья его и потомки его во все времена. Жертвы их приносятся каждый день, всегда по два раза. Жертва утренняя, жертва вечерняя, да исправится молитва моя, яко ходила пред тобою». Воздеяние руку, жертва вечерняя. Жертвы их приносятся каждый день. Моисей наполнил руки его и помазал его святым елеем. Ему постановлено в вечный завет и семени его на дни неба, чтобы они служили ему и вместе священно действовали. И благословляли народ его именем его. Он избрал его из всех живущих, чтобы приносить Господу жертву, курение и благоухание. Но вот посмотрите сразу, какой комментарий надо дать. Ради примирения с ближним Господь разрешает прервать и служение литургии. Если ты принесешь дар твой к алтарю и вспомнишь, что брат твой имеет нечто на тя, остави дар сей, и шед примирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Вот как Бог ценит примирение. Мы должны находить в себе эти силы, прощать. Сколько прощать брату моему, до 7 раз? Не говорю тебе до 7, но до 70. 70 раз. Это нам кажется невозможным. Невозможно, потому что могут эксплуатировать эту доброту. И тем не менее, Евангелие этого требует. Евангелие этого требует. И что здесь? Дальше говорится, чтобы приносить Господу жертвы в память умилостивления о народе своем. Вот евхаристическая жертва. «Сие творите в мое воспоминание». Это спасительная жертва, в память. Он дал ему заповеди и власть в постановлениях судебных, чтобы учить Иакова откровением и наставлять Израилю в законе его. Вот учительство. Это основная функция священника. Если мы религию сведем только к культу, Господь нам скажет, как своему древнему, к чему мне множество жертв ваших? К чему мне ваши курения, ваши праздники, беззаконие и празднование? Мне тяжело нести их. Ваше курение отвратительно для меня. А священникам прямо Малахии пророк говорит, я прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить тому к сердцу и не вспоминаете вот Аарона Святого Господня. Вот кому надо подражать в священстве? А в Новом-то Завете нашему первосвященнику и начальнику веры нашей, архиерею небесному, Христу, который назвал себя пастырем добрым. Так вот, почему так? Потому что закона ищут от уст его, ибо священник – вестник Господа Саваофа, и закона ищут от уст его. Вот когда все это почитаешь, так ведь надо зарываться в землю на три аршина. Паисий Тахмонский говорит, я все время избегал ответственности. я избегал священства, потому что, по моему глубокому убеждению, не искать надо. Если вы Господом помечены, Он вас заставит войти в эти узы. А самому искать, тем более применять вот такую симонию, средство знакомства, это только на погибель к себе. Я за того, скажет, многих людей, как частных, я находил преуспевающими в своем спасении от дня к дню. Но когда они, не имея призвания, не имея дарования, приняли священство, они погубили и себя, и свое стадо. Первое, они оставили прежний образ строгой жизни и постепенно скатились, махнули на себя рукой и забыли, что на них сан, неизгладимая печать священства. Это все надо нам с вами знать. Чтобы они, смотрите, 19 стих, служили ему и вместе священно действовали, и благословляли народ его именем его. Он избрал его из всех живущих. Вот вы знаете, что вы выключаете все мобилки до начала занятия. Что в первом классе, что здесь, без конца мобилки. Но вот сбивают с мысли, как я не знаю. Да. Он дал ему свои заповеди и власть, 21 стих, в постановлениях судебных, чтобы учить Иакова откровением и наставлять Израиля в законе его. Восстали против него чужие, и позавидовали ему в пустыне люди, приставшие к Дафану и Аверону, и скопище Корея в ярости и гневе, то есть левиты, не из рода Каафа, которым священство не было показано. Нужно прямо сказать, что священство было кастовым. Вот они стали претендовать тоже на священство. Полно вам. Только разве вам говорил Господь, мы все святы. Вот претензия на священство. Моисей упал на колени. Господи, что я сделал? Я выполнил Твое, как Ты сказал, так я и поступил. Завтра покажет Господь, кто его. Если это сделал и поставил Аарона священником по своему усмотрению, с вами ничего не произойдет. Но если это по повелению Божию, смотрите, как бы вам не погибли. Вот и расселась земля. Толща земли проседися на земли, расточишася кости их пряди. Все упали в эту... Да. Хорошо. Господь увидел, и ему не угодно было это. И они погибли от ярости гнева. Он сотворил над ними чудо, истребив их пламенем огня своего. И умножил славу Аарона и дал ему наследие. Отделил им начатки плодов. Прежде всего уготовил им хлеб в насыщение. Ибо они едят и жертвы Господни. Вот жертвы, которые приносились Богу, никто не имел права вкушать, как только священники и левиты. Их нужно было потреблять на святом месте, на территории храмовой. Нельзя было нести и домой. Вот такая была святыня. Над ними... Вот знаете, хлеба много и кормят его с ням. А ведь это был панихидный хлеб. Ну как можно отдавать животных? Надо этот хлеб раздавать и сухари сушить, чтобы ничего не пропало. Все освящается в храме, и все становится сакральным. Нельзя поэтому вот поступать так, как с неосвященным. Хорошо. И умножил славу Аарона и дал ему наследие, отделил им начатки плодов. Да, первые плоды, десятина, первый сноп, первые грозди винограда и плодов шли в храм. И вот когда народ выполнял все эти предписания, он не разорялся. Это мы говорим, ну-ка, нынче свеча, завтра свеча, а потом и шуба с плеча. Это все по маловерию. А вот когда они выполняли все, что предписывал закон, Господь давал такое изобилие, что они ничего... А вот когда не делали этого, ели и не наедались, пили и не напивались, одевались и не согревались.
Когда Давид вошел и ел хлебы приложения в храме, это объяснить?
Вот их нельзя было есть никому, кроме священников. А вот здесь он приступил, так сказать, эту заповедь, показав свое человеколюбие. Они же голодные были. Значит, в каких-то экстраординарных случаях, ну, ах, священный хлеб, а человек умирает от голода. Значит, любовь превозносится над законом. Правда? Вот он так и поступил. И когда Саул узнал об этом, он этого Ахимелеха, первосвященника, сразу вызвал к себе. Он увидел, что и он на стороне Давида. Ахимелех, ты должен умереть. И истребил, убил не только его, но и весь священнический город Номву. Истребил. Вот на какое пошел преступление. А что это заставило его? Он уже вкусил Саул от власти. Вот властолюбие, это страшная страсть всепожирающая. Она с возрастом развивается. И вот ради власти люди идут на любые преступления. А что это там все время вот это шумит-то? Вот что это такое? Ибо они едят жертвы Господни, которую он дал ему и семени его. Но он не должен иметь наследие в земле народа. Им не полагался земельный надел. Господь так и сказал, левиты мои, они мой удел. Поэтому никакого участка земельного специального им нет. Я даю им 48 городов, в которых они должны жить. И на 2000 локтей, на километр по-нашему, от городской стены, вот эта территория, это их земельный надел. Они должны питаться от храма. Они живут на приношение народа. Священник питается от алтаря. Поэтому вот это и есть. Ибо он сам, Господь, удел и наследие его. Вот видите, вот такая характеристика. Следовательно, надо очень подумать. Всем, и женщинам в особенности. Потому что сейчас большая идет дискуссия о женском священстве. И считается, и в некоторых протестантских странах оно, и епископы, и женщины. И они видят дискриминацию. Как это так? Этот ветхозаветный взгляд, унижающий женщину. Почему мы не имеем права быть священником, пускай в определенном возрасте, когда прекращаются известные, так сказать, циклы в организме. Почему мы не имеем права? Вот, если кто хочет над этой темой подумать, вот изложите свои соображения, почему не может быть и речи о женском священстве. Вот вы подумайте. Вот. Так. Да даст ему Господь. Следовательно, вот Моисей был призван к такой миссии. Эта миссия его, он к чему привела. За 40 лет странствования все поколение, которое он вывел, вымерло. Пустыне, за свой бесконечный робот. Эти люди, избранные Богом люди, с психологией рабов, 430 лет пребывания в Египте вот дали такой результат. Первые же трудности путешествия заставили их вспомнить сытую жизнь при котлах в Египте, и они говорили: нам в рабстве было лучше, чем вот здесь. Ты вывел нас в эту пустыню. Нет ничего. Одна эта противная манна, которая нам надоела. Ну что вот теперь делать? Вот таков народ по своей духовности. Он моментом, вот психология толпы, то на подъеме, то одно уныние, и ничего с ним и сделать невозможно. Это непростое дело управлять народом, который руководствуется в жизни своей, в общем-то, страстями, эмоциями, малоинформированным. Вот поэтому надо все эти пробелы восполнять и учить беспрестанно, как учил апостол Павел. 3 года, говорит он эфесским пастырям, день и ночь, непрестанно, со многими слезами, я открывал вам всю волю Божию. Вот Моисей это и делал. Вот Паисий ты говорит, надо священникам-то чаще вспоминать, как мучился с этим народом Моисей, а как он за него ходатайствовал. Если ты их погубишь, то вычеркни меня из книги жизни, в которую я у тебя вписан. Вот такое было ходатайство. Он исполнил евангельскую меру. Ветхий Завет не знал любви к врагам. Он не знал такой любви. А вот он исполнил. Господь хочет наказать, Моисей ходатайствует. Не удерживай меня, говорит Бог Моисею. А чем его он удерживает? Молитвой своей. Молитвой своей. Вот молитва Моисея гасит гнев Божий. И вот все-таки за этот бесконечный ропот они умрут все, кроме 2. Иисус Навин и Халев. А войдет в землю, введет вернее, мы, этот Иисус Навин, новое поколение, которое родилось в пустыне. Итак, жизнь Моисея слагается из 3 сорокалетий. 40 лет он живет в Египте, это вы знаете историю. 40 лет живет в земле Мадианской и входит в семью какого-то священника, Рагуила Иофора, берет в жены его дочь, у него есть дети. И вот однажды он видит эту купину неопалимую и получает вот такое: идти в Египет и вывести народ. Он отказывается, ссылаясь на свое неумение говорить. Но Господь понуждает его и дает ему в помощники Аарона. Он будет говорить вместо тебя. Ты будешь для него Богом. А я буду при устах твоих и при устах его и научу вас, что вам говорить и делать. Затем вот это 40-летнее странствование, оно описывается в 2 книгах, в книге «Исход» и в книге «Чист». В книге «Исход» описываются те чудеса, какие совершены были и заставили фараона отпустить народ. И вот они выходят, проходят чудесным образом через Черное море, вот праздник воздвижения креста Господня, крест на чертах Моисея. Прямо же злом черное пресече Израилю пешеходящим. Той же обратно фараоновым колесницам ударив, тем же, ударив совокупи, воды сошлись. Вопреки написав непобедимое оружие. Вопреки это значит поперек. Он изобразил, следовательно, крестное знамение. Тем Христу поим Богу нашему, яко прославится прямо и вопреки. И это вот так церковный гимнограф изложил это событие. Хорошо. И вот они приходят к подножию горы Синай. Бог вывел народ, скажет я Златоуст, как человека в монастырь, чтобы заключить с ним завет. Синайский завет – один из главных моментов в их истории. Они стали иметь декалог 10 заповедей, которые составляют фундаментальное основание всех законоположений не только у нас. Это основные принципы. Я есть в Господь Бог твой. Не сотвори себе кумира. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе. Имя Божие свято. Оно непроизносимо. И поэтому его нельзя профанировать. Помни день субботний. А остальные заповеди регулируют наши отношения с ближними. Чти отца твоего и матерь твою. Не укради, не убий, не прелюбы сотвори. И не послушайствуй на ближнего своего свидетельства ложно. Ведь вы знаете, не пожелай жены ближнего твоего. Это то, что, чем можно руководствоваться. Но поскольку грех, он в геометрической прогрессии развивается, никакие заповеди не успевают за преступлениями. Нужно все время добавочные заповеди, и никак не можем охватить все стороны порока, потому что все новые и новые, и судебники вон какие, многотомные, и все равно все новые виды преступлений. Человек не боится ни наказания, ни руководимый страстями, он становится рабом их, и они толкают его в бездну. И сколько людей погибает ни за что. Вот у меня сегодня был священник, который служит в Эстонии, является в тюрьме, курирует громадную тюрьму. Вот какие преступники сидят. Какие они совершают страшные злодеяния. Как их преследуют эти кошмары, явления замученных ими жертв. Как они от этого страдают и просят, что мне делать, я наложу на себя руки, они не дают мне покоя. Вот как их исповедовать? Что им говорить? А ведь грядущего ко мне не ждено вон. Те, которые выходят после, звонят на квартиру, ищут встреч, меняются, некоторые опять срываются и впадают в еще более. И вот такой хаос, такой, понимаете, вот мир, в котором превалирует зло, потому что человек пьет беззаконие, как воду. Он повернулся к Богу спиной. И вот у пророка Исаии в первой главе на этот счет есть такие слова. Исаия, первая глава. Смотрите-ка что. Читаю вам с 4 стиха. «Увы, народ грешный» – это народ избранный. «Народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». В результате чего они дошли до такого состояния? «Оставили Господа, презрели святаго Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящие сараны неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». То есть прокаженный на последней стадии. Все тело сплошная рана. И однако ожесточение продолжается. Упорство, богохульство. Все виды зла продолжаются. И вот в 9 стихе пророк говорит. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка святого остатка, известного только Богу, но сокрытому от нас, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Вот мы с вами существуем кого-то ради. Вот есть в Петербурге и в области святой остаток рабов тайных, которые известны Богу и неизвестны нам. Они своими молитвами, своими приношениями и воздыханиями, они и охраняют все. Ради них Господь и держит. Но и этот остаток может, так сказать, остаться без внимания, если люди не одумаются, и мера зла превысит. Ведь мера во всем есть. Все Господь расположил мерой, числом и весом. Вот наполнится сосуд, наполнится и мера, и проявляется уже суд. Суд без милости, не оказавший милости. Милосердие превозносится над судом, но и ему бывает предел. Господь пророку Иеремии так и сказал: «Отойди от моего лица, и не ходатайствуй о всем народе, я устал миловать». Ведь это все повторяется. И вот люди читали бы лучше священное это писание, священную эту историю, исторические книги, эти летописи и хроники. Они бы знали всю мировую историю. Вся мировая история, как в капле росы, отражена вот здесь, на этих примерах. Так, вот было сказано, помни путь, каким вел тебя Господь. Вот эти станы. Помни путь, то есть не забывай этот путь, и мы должны, это путь в Царство Божие. Египет – это не только географическая точка, но и нравственное понятие, религиозное понятие. Это страна греховного рабства. Не возвращайся в Египет. А фараон – это дьявол этого царства. Вернуться в Египет – это значит вернуться опять, где человек был порабощен страстями, как железными стальными обручами. Не возвращайся в Египет. А вот путь, помни, путь это сплошной был ропот. И вот когда они пришли к границам обетованной земли, и Моисей послал 12 человек, от каждого по колену, по человеку, среди вот них и был Иисус Навин и Халев, осматривать эту землю, прежде чем ее завоевать. Они осматривали ее 40 дней и вернулись с плодами этой земли. Кисть винограда несли на шесте двое человек. И они сказали: воистину, эта земля кипит молоком и медом. Там города, там необычайной красоты растительной, животный мед, цветы. Там сыны Энаковы, это Энакиты. Последние, так сказать, аборигены из этой серии вот такой великанов, великоростных людей. Мы испугались их. Земля... И вдруг пошла паника. Земля поедает живущих на ней. Мы были в глазах этих энакитов Якоб Рузи, как гусеницы. Они смотрели на нас сверху. Мы не можем эту землю завоевать. Кто это говорит? Это рабы. Рабы, с психологией рабов. Как их вводить в обетованную землю? И возгорелся гнев Господень. Хотели побить Моисея, выбрать себе другого вождя и вернуться назад в Египет. И Господь хотел вот моментально навести какую-то эпидемию или молнию, поветрие какое, чтобы этот народ умер. А от тебя я произведу другое потомство. Открывайте книгу «Числа» и находите 14 главу. Вот идет этот ропот, 4 глава. 14 число. И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием. И Иисус, сын Навины, Халев, сын Иефоннин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои. И сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И вот на эти призывы в панике народ сказал все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в облаке к скинии собрания. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его. Поражу его язвой и истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его. И смотрите, вот характер, можно сказать, святого человека. Но Моисей сказал Господу, Моисей ревнует о славе имени Божия и говорит Господу, услышат египтяне, из среды которых ты силой твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе облачном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, я Господь, долготерпелив и многомилостив, и истинен, прощающий беззаконие и преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сели. Вот один человек может укротить гнев Божий. Это какую же надо иметь силу молитвы, сколько он вложил в эти слова энергии своей. Это было моление, связанное, я не знаю. Он упал после этих слов. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я, и всегда живет имя мое, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их, только детям их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а все раздражавшие меня не увидят его. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. И сказал Господь Моисею и Аарону, доколе злому обществу сему роптать на меня? А вот это дальше идет эпитимия. Вот вы знаете, священник может просить на исповеди, но для нашего исправления и дисциплины может наложить эпитимию. И ее надо нести без ропота. Так вот, эпитимия какая? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. И все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас. Кроме Халева, сына Иефанина, Иисуна, Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей. А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я Господь. Говорю и так сделаю со всем сим обществом злым, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотра земли, и которые возвратились, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле. Сии, распустившие худую молву, умерли, быв поражены пред Господом. Вот молния ли их поразила, другое ли что, трудно сказать. А остались живы только вот эти два, которые ходили осматривать землю. А они стоят ведь у границы земли. И вот выслушав все это, они опять не поверили. И сказали, так, мы сами сейчас вооружимся и пойдем, ворвемся в эту землю и завоюем ее. И сказал Моисей слова сии пред всем не сынами Израилевым. И народ сильно опечалился. И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Пойдем воевать. Моисей сказал, для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Вот используйте эти слова, когда они будут кстати. И вот так внимательно, не торопясь, прочтите и скажите, не ходите, не делай этого, ибо нет среди вас Господа. Это будет безуспешно. Вы приступаете по велению Господне. А там пускай он решает сам, кому вы скажете. Но что? Но они, 44 стих, дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же Завета Господня и Моисей не оставили стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе сей, и разбили их, и гнали их до Хормы. И вот началось это скитание в течение 40 лет на этом пятачке небольшом. И вот описываются разные тоже случаи. Вот что было за эти 40 лет? Вот 16 главу откройте. Вот возмущение Кореи, Дафана и Аверона на священство. Левиты ни из рода, ни из семейства Аарона, столь полноте, все святы. Это вы себе присвоили право. Когда Моисей услышал это, Вот 250 мужей, начальники общества, люди знаменитые. Это было восстание сверху, не снизу, а сверху. И собрались против Моисея и Аарона. Полно вам. Все общество, все святые, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лице свое и сказал Корею и всем сообщникам его: завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницу. А кадить имели право только священники. Вот нужно было взять в одну руку кадильницу, да в другую сосуд с углем и входить в святилище. Там перед скинией, перед святой святых, перед завесой стоял алтарь кадильный. Вот высыпались на этот алтарь угли, а сверху посыпался вот этот курительный состав, в который входило в определенных пропорциях свыше 30 компонентов. Это воистину было благоухание, воня благоухание, которое символизирует благоуханные молитвы святых. Вот это сохранилось до сего времени. Когда священник благословляет кадила, он говорит: кадила тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовного, еже восприем в пренебесный твой жертвенник, вознеспасли нам благодать Всесвятаго Твоего Духа. То есть дым кадильный, значит, дым-то должен быть ароматный, он являет наши молитвы. Вот такие же молитвы благоуханные должны быть. Благоухать молитвой, а не просто барабанить языком, не понимая что. Значит, надо четко выговаривать слова. Не торопиться, внимательно смотреть в текст, чтобы ничего не исказить. И вот это Господь принимает как благоуханную жертву, а взамен посылает благодать Святаго Духа. И вот вы все прекрасно знаете, что когда вы молитесь так, как нужно, вы ощущаете это действие благодати. И чувствуете себя благодарным, потому что вот устранились препятствия, которые между нами и Богом. Молитва вошла, достигла неба. Да. А так Господь молчит. Значит, причина не в нем, а в нас. Надо выяснить, что это за причина, почему нас Бог не слышит. Или мы просим того, чего не нужно просить, не на пользу, как говорится. Невеста часо просит-то, не знаете, чего просить. Или предстоим нечистыми, или еще что-нибудь. Вот это все, об этом и говорится. Итак, возьмите себе кадильницу. 6 стих. И завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левии. И сказал Моисей Корею, вот этому зачинщику: послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе? Вы элитарная публика. Вы особое избрание. На вас смотрит весь народ. Вы пользуетесь почетом, славой, привилегиями такими. Ваш суд – это последняя инстанция. обратись к священнику, левиту, судье, и что он скажет тебе, выполни. А если кто дерзнет не послушать, тот должен умереть. Никакой апелляции, вот какую Господь им дал власть. И что? Послушайте, неужели вам мало того? И приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии и стояли пред обществом Господним, служа для них. Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? А Аарон-то при чем тут? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Илиава, но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить. Не пойдем. Ты втираешь нам, образно говоря, очки. Моисей весьма огорчился. И сказал Господу, а ведь вот к ним нельзя было прикасаться. Священника нельзя огорчать, если, особенно перед службой. Его нельзя наводить на гнев. Потому что в состоянии расстройства он может совершить не так, что требуется, не так, как нужно. Моисей весьма огорчился и сказал Господу: не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них ни осла и не сделал зла ни одному из них. И сказал Моисей Корею: завтра ты и все общество твое будьте пред лицем Господа, ты, они и Аарон. А быть пред лицом Господа — это значит подойти к жертвеннику. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лице Господне каждую свою кадильницу. 250 кадильниц. Ты и Аарон. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение. И стали при входе. Вот это уже было не дерзновение, а дерзость. Разве можно было в таком состоянии озлобления приносить курение Господу? Нельзя. Надо ведь примириться. Священники, когда выходят, они между собой-то примиряются, а потом просят прощения у народа. И только тогда он приступает к жертвеннику и делает три земных поклона. С молитвой: Боже, очисти меня грешно. Я сознаю, я недостоин совершать эту бескровную жертву. Так, и собрал против них Корей все общество ко входу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, и я истреблю их в мгновение. Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже духов и всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество, а они продолжают ходатайствовать. И сказал Господь Моисею: скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И став Моисей, пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израиля. И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и с сыновьями, и с малыми детьми. И сказал Моисей: из всего узнаете, что Господь послал меня, делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие». Ну вот, только он эти слова сказал, смотрите, 31 стих, «расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Хореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества, и все израильтяне, которые были вокруг, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». А вот в 17 главе
Столица Афона, Корея, это какое?
Это никакого отношения. Это просто Корея, там их находится кинот, место, где вот они управляют. А тут Корей. Но, очевидно, вот не все потомки Кореи были уничтожены, потому что вы в Псалтире находите имена псалмы сынов Кореевых. Кореевых, да? Вот это того самого Корея, значит, Господь все-таки по милосердию своему погубил только зачинщиков. А остальные, которые к этому отношения не имели, вот смотрите, им даже был дан дар, как левитам, поэтический дар. И они написали ряд прекрасных псалмов. И они входят вот в псалтирь и употребляются за богослужением. Минутку. А в 17 главе, чтобы навсегда положить конец претензиям на священство людей, которым оно не показано, Господь сказал Моисею: «Возьми от Аарона и от колен старейшин посохи, и пусть каждый напишет на посохе свое имя, палки эти, и внеси их в святилище на ночь». Он так и сделал. А когда на другое утро вынес их, то вот совершилось такое чудо. 5 стих. «И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою сынов Израилевых». 8 стих. «На другой день вошел Моисей и Аарон в скинию откровения. И вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл». Даже вот этот жезл надо было хранить. Даже это все-таки не привело и не вразумило всех. Предела нет конца человеческому озлоблению. Особенно против святыни, против Бога. Вот агрессия какая-то. Но агрессию эту можно объяснить, потому что в нас сочетается удивительным образом священное с порочным. В одном все светло, в другом все зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. И вот это богоборчество, которое началось на небе, продолжилось в раю, распространилось за пределами рая, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. И нужен был второй Адам, Христос, который бы вот это наследие сделал небывшим. «Радуйся, жезле Ааронов прозявший». Жезл Богоматери, от которой прозяб цвет. Жезл от корени Иессеова, и цвет от него Христе. Поете рождественский символ? «О девы прозяб еси». Вот если не будете знать истории, как будете знать и понимать эти рождественские ирмасы? У вас у всех, по крайней мере, должны быть «а кто их?». Трое – это постная триоть, Цветная треть и Ермология. Если у вас этих книг не будет или нет, надо приобрести. И хотя под конец жизни своей почитать и увидеть всю эту красоту и богатство литургического текста, которое церковь взяла и не хочет с ним расставаться. Жезл от кореня Иессеова и цвет от него Христе. От девы прозябли еси. Господи, это церковная гимнография, лучше ее нет ничего. Я вас благодарю за терпение и долготерпение. Вознесися на крест волею, тех, кто именитому Твоему новому жительству. Щедроты Твоя даруй Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твоим оружием мира, непобедимую победу. Вот в общей массе как будто и нет о грехов. Есть они. А вот если бы индивидуально послушать, это хоть святых выносит. Но надо четко знать.